Основной доклад от имени сторонников раздела принадлежал, разумеется, не малоизвестному Ивановичу, а более авторитетному большевику Суворову, который достаточно полно развил точку зрения своей группы. Действительным автором программы раздела был, однако, не Суворов, а радикальный историк Рожков, лишь незадолго до революции примкнувший к большевикам. Он не выступал докладчиком на съезде только потому, что сидел в тюрьме. При первом голосовании Ленин присоединился к сторонникам раздела, чтобы, по его собственному разъяснению, не разбивать голосов против муниципализации. Программу раздела он считал меньшим злом, прибавляя, однако, что если раздел способен представить известный оплот против реставрации помещиков и царя, то он может зато создать базу для бонапартистской диктатуры. Сторонников раздела он обвинял в том, что они односторонне рассматривают крестьянское движение только с точки зрения прошлого и настоящего, не принимая во внимание точку зрения будущего. Практики будут вульгаризировать теперешнюю программу. Они сделают из маленькой ошибки большую. Они будут крестьянской толпе, кричащей, что земля ничья, божья, казенная, доказывать преимущество раздела. Они будут этим позорить и опошлять марксизм. В устах Ленина слово «практик» означает в данном случае революционера с узким кругозором, пропагандиста коротеньких формул. Этот удар тем более попадает в цель, что Сталин в течение ближайшей четверти века будет сам величать себя не иначе, как практиком, в противовес литераторам и эмигрантам. Теоретиком он провозгласит себя лишь после того, как аппарат обеспечит ему практическую победу и оградит его от критики. Незачем и говорить, что в качестве практика и разделиста Коба относился к перспективам перманентной революции с суеверным презрением. Защищая против меньшевиков революционные крестьянские комитеты как орудие захвата помещичьей власти, Иванович говорил: «Если освобождение пролетариата может быть делом самого пролетариата, то и освобождение крестьян может быть делом самих крестьян». Два других выступления Ивановича на съезде представляли простую перефразу речей и статей Ленина. По вопросу об общем политическом положении он справедливо нападал на стремление меньшевиков принизить движение масс, приспособив его к политическому курсу либеральной буржуазии. «Или гегемония пролетариата», — повторял он распространенную формулу, «или гегемония к демократической буржуазии». Вот как стоит вопрос в партии, вот в чем наше разногласие. Оратор был, однако, очень далек от понимания всех исторических последствий этой альтернативы. Гегемония пролетариата означает его политическое верховодство над всеми революционными силами страны. Прежде всего, над крестьянством. При полной победе революции гегемония должна, естественно, привести к диктатуре пролетариата со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но Иванович твердо держался того взгляда, что русская революция способна лишь расчистить путь буржуазному режиму. Идею гегемонии пролетариата он непостижимыми путями соединял с идеей независимой политики крестьянства, которое само освобождает себя посредством раздела земли на мелкие участки. Съезду было присвоено название объединительного. Если раскол на втором съезде явился лишь антиципацией и оказался преодолен, то объединение на Стокгольмском съезде стало простым этапом на пути полного и окончательного раскола, который наступил через 6 лет. Немедленно после съезда Ленин написал воззвание к партии со сдержанной, но недвусмысленной критикой принятых решений. Воззвание было подписано делегатами из состава бывшей фракции большевиков, но бумаги фракции считались распущенными. Но замечательное дело, из 42 большевистских участников съезда под воззванием подписалось только 26. Подписи Ивановича нет, как нет и подписи вождя его группы Суворова. Сторонники раздела считали, видимо, разногласия настолько важным, что отказались выступить перед партией совместно с группой Ленина, несмотря на очень осторожную формулировку воззвания в вопросе о земле. Положение Сталина внутри партии внешним образом, во всяком случае, не изменилось. Никто не предложил его в состав Центрального комитета, который был сформирован из 7 меньшевиков и 3 большевиков – Красина, Рыкова и Десницкого. После Стокгольмского съезда, как и до него, Коба остается работником кавказского масштаба. Последние 2 месяца революционного года Кавказ кипел котлом. Тифлисская губерния была объявлена на военном положении. Вооруженная борьба велась в Кутаиси, Чаатурах и других пунктах. Западная Грузия была охвачена крестьянским восстанием. Все эти события не совершались сами собой. Коллективная инициатива пробужденных масс имела, конечно, главное значение. Но она на каждом шагу нуждалась в индивидуальных агентах, организаторах, руководителях. Коба не был из их числа. Он не спеша комментировал события с задним числом. Только это и позволило ему в самое горячее время отлучиться в Таммерфорс. Никто не заметил его отсутствия и не отметил его возвращения. Подавление восстания в Москве при пассивности петербургских рабочих, истощенных предшествующими боями и локаутами, подавление восстаний в Закавказье, в Прибалтийском крае, в Сибири создали перелом. Реакция вступила в свои права. Большевики, тем не менее, спешили признать, что общий отлив пересекался еще запоздалыми волнами прибоя. Пульс русской революции отчетливее всего выражался в стачках, которые составляли основную форму мобилизации масс. По объяснению Кобы, пролетариат потерпел эпизодическое поражение прежде всего потому, что у него не было, либо было слишком мало оружия. Как бы вы сознательны не были, голыми руками вам против пуль не устоять. В январе Коба, упрощенно, как всегда пересказывая Ленина, писал: «Мы должны раз и навсегда отвергнуть всякие колебания, отбросить прочь всякую неопределенность и бесповоротно встать на точку зрения нападения. Единая партия, партия, организованная вооруженное восстание, и политика нападения – вот чего требует от нас победа восстания». Даже меньшевики еще не решались сказать вслух, что революция закончилась. На съезде в Стокгольме Иванович имел возможность заявить, не опасаясь возражений: «Итак, мы накануне нового взрыва. В этом все мы сходимся». На самом деле, в это время взрыв был уже позади. Политика нападения все больше становилась политикой партизанских стычек и отдельных ударов. Широко разлились по стране так называемые экспроприации, то есть вооруженные набеги на банки, казначейство и другие хранилища денег. Разложение революции передавало инициативу наступления в руки правительства, которое успело тем временем справиться со своими нервами. Осенью и зимой революционные партии вышли из подполья. Борьба велась с открытым забралом. Царская полиция распознала своих врагов в лицо, всех вместе и каждого в отдельности. Расправа началась 3 декабря арестом Петербургского совета. Все скомпрометированные постепенно арестовывались, если не успевали скрыться. С января 1905 года до созыва Первой Государственной Думы 27 апреля 1906 года царским правительством по приблизительным расчетам убито более 14 тысяч человек, казнено более 1000, ранено 20 тысяч, арестовано, сослано, заточено около 70 тысяч. Главное число жертв пришлось на декабрь 1905 и первые месяцы 1906 года. Коба не подставлялся как мишень. Ему не пришлось и скрываться. Он оставался по-прежнему в Тифлисе. Этого никак нельзя объяснить личной умелостью или счастливым случаем. На самом деле, Коба настолько оставался в стороне от больших событий, что полиция не уделила ему внимания. В середине 1906 года он продолжал заседать в редакции легальной большевистской газеты. Первая дума была распущена 8 июля 1906 года.